шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Ну, какое глобальное потепление? Сейчас вот на улицу выйдешь, какое-то глобальное, ну, по крайней мере, локальное похолодание наблюдается, несмотря на то, что 8 июня, очень холодно, ночью до 3 градусов обещали, а мы про какое-то глобальное потепление. Не знаю, будем разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Андрей, со мной Виталий. Мы сегодня окунаемся снова в тему, такую, скажем так, ну, не совсем, что ли, обычную и повседневную для радио Теос. Будем говорить сегодня про биохакинг и про глобальное потепление.
А это все логически вытекает из наших разговоров о будущем. Просто мы не все темы успели затронуть и обещали, что про биохакинг в частности поговорим. Угу. Да. Вообще, я подумал, вот когда ты говорил про глобальное потепление, я думаю, а может быть, все теплеет, потому что каждый из нас хочет сделать мир чуточку теплее. Ну, к этому же призывают.
Вот и все, и поэтому-то, в общем-то, глобально, если мы все станем чуточку теплее, мы сильно разогреемся.
Друг от друга, да.
У нас есть опрос в нашей группе ВКонтакте. Ток-шоу «Теорема» называется наша группа. Добавляйте сюда, если вы все еще такой динозавр, который сидит ВКонтакте. Верите ли вы в глобальное потепление?
Очень хороший вопрос, кстати.
Вот это, понимаешь, тут можно его так поставить.
Да. Потому что сейчас его, кстати, так и не ставят зачастую. Просто это факт уже.
Вот. Все говорят, что да, это факт. Ну вот и здесь есть такой вариант. Да, это доказанный наукой факт. Нет, все это выдумки, специально нагнетаемая истерия для каких-то целей. А может быть, вы считаете, что он в принципе идет, но он такой медленный, что даже мы не заметим, да. Угу. И это все незначительно, и не нужно про это особенно разговаривать. Голосуйте, анонимный опрос. Мы обещаем никому не рассказывать, верите ли вы в глобальное потепление. Ну и вообще, присоединяйтесь, сегодня будем беседовать.
Да, мы вот говорим о двух этих темах разных, но которые логически вытекают из нашей прошлой серии о будущем. Биохакинг совсем одна часть, да, и глобальное потепление совсем другая часть. Попробуем в первую передачу про первую поговорить, во вторую про вторую. Ну, кстати, пока мы отсутствовали некоторое время, вышло еще несколько новостей вообще в целом, да, про то, что будет в будущем. Вот очень много сейчас поток такой новостей, что я думаю, мы с тобой поймали волну в этом плане, говоря об этом. На самом деле, например, кого заменят роботы? Вот такая инфографика. Вероятность автоматизации самых массовых профессий в России. Вот. И смотри, водители 7 миллионов человек, 98% вероятность автоматизации 98%. 7 миллионов человек. Продавцы 6,8 миллионов. Бухгалтеры-экономисты 3,6 миллионов. Учителя 2,8. Учителя я не совсем понимаю. Но, тем не менее, можно представить. Грузчики 2,3 миллиона человек. Уборщики 2,1. Младший медперсонал 1,9. Охранники 1,8. То есть, и вероятность, давай автоматизацию еще перечислю быстренько. У водителей 98%, что вот не будет водителей больше. Продавцы 98%.
А зачем действительно? В автоматах же мы
покупаем. Бухгалтеры-экономисты, процент разница от 43 до 94. Учителя 20%-94%. Видишь, сомнений, как у меня тоже закрадывается. Грузчики 72%, что грузчик не понадобится, будет робот-грузчик.
Ну, вот про учителей не согласен. Как ни крути, а эффективнее лично с человеком пообщаться на тему.
Я понял. В дешевых школах массовых
это все учитель будет заменено, да. А вот если ты действительно хочешь глубоко во что-то погрузиться, тогда все.
И готов заплатить.
Человек, да.
Да, младший медперсонал, мала вероятность от 0,9% до 51%. Вот вероятность того, что автоматизация заменит. И охранники 84%.
То есть вот эти вот дядечки, сидящие за столом, несчестные совершенно. В лучшем случае со сканвордами, в худшем просто с потухшими глазами, они уйдут.
Ну или гуляющий по магазину, да. Представляешь, робот, у него сбой, и он начинает расстреливать людей. Простите, пожалуйста.
Нервный сбой. Я вот... Были мы тут с дочерью в путешествии несколько недель назад. И извините за такую подробность. Общественный туалет. Женщина, которая сидит и продает билетики в общественном туалете по 10 рублей. Ну вот, ну зачем? Ну зачем? Неужели нельзя это заменить просто, ну, не знаю, этим самым, каким-то шлагбаумом там?
Ну, иногда реальность такая грустная, что это просто рабочие места, и, к сожалению, других нет. И если мы еще и этот персонал сократим, тогда у нас волна безработицы накроет нас. Но у нас не столько социальная передача, сколько теоретическая, да, мы обсуждаем... теоретическая. Мы обсуждаем серьезные теоремы жизни. Давай про... дальше, да, пойдем сразу. К совершенно замене человека роботом интересный есть пример, когда вместо живой актрисы сейчас существует видео, в котором есть цифровая девушка, которую сделали наложением реальной фотографии на модель, и она в режиме реального времени может рендериться. То есть примерно то, о чем мы с тобой говорили, когда создается образ, да, какой-то человека, туда можно искусственный интеллект встроить, и получится такая модель, как бы, которая будет с тобой взаимодействовать. То есть выглядит очень похоже на настоящую. Угу. Просто настолько похоже. Вот есть ссылка, но, в принципе,
смотрел,
можно погуглить. Угу. Какие твои чувства?
Жутковато, честно говоря, ощущение.
Потому что она похожа.
Она 98%
похожа,
но она чуть-чуть не похожа.
Иногда и так вот, чуть-чуть лагает.
И ты, да. И ты понимаешь, что здесь что-то не то, и это очень противно.
Ну да, там же основные эмоции как бы отображены, сняты. Mm-hmm. Если переход между ними, он немножко иногда пластиковый такой.
Да.
И вот это немножко страшно. В общем, да, много всего. Недавно целый журнал в аэропорту вот приобрел, который говорит о том, как данные будут менять разные сферы. Здесь, в частности, фокус на медицинской технологии в этом журнале. И целый журнал посвящен тому, как сколько нужно, во-первых, специалистов новых для того, чтобы даже в медицине внедрять технологии дата. Это огромное количество людей, в том числе визуализаторы, инженеры, ученые, аналитики и архитекторы данных и так далее. Это все нужно для реальных систем, потому что мы иногда даже не осознаем, какое количество людей нужно для того, чтобы вот все эти мечты цифровые внедрить в жизнь, да, и для того, чтобы сделать, чтобы медицина полностью была, скажем так, переведена, вот то, о чем мы сейчас говорили, да, младшие медицинские работники и так далее, на это русло. В это русло, вернее. Да, то тогда, ну, очень много людей нужно и очень много усилий.
Рассказ вот мне. Рассказали рассказ о том, как, значит, недалекое будущее, многие профессии заменены андроидами, которые очень похожи на людей, ну, практически не отличишь, но все-таки они не настоящие. И в это время совершенно заброшено то, что раньше считалось нормальной, там, литература, поэзия, живопись, это все никому не нужно, это все уже пережиток общества, зачем нужно просто идти дальше, развиваться в науке, а самые низшие профессии, как ты говоришь, ну, такие, да, вот базовые, они уже заменены. И один поэт, который, ну, в забытии, он никому не нужен, но он обожает поэзию, он цитирует наизусть великих поэтов, он сидит у себя в своей квартирке такой, знаешь, еще получает какую-то безусловную выплату, крохотную совершенно, ну, уже никому не нужен. И вдруг однажды в его дверь раздается стук, он открывает дверь, а там стоит молодой человек, который говорит, что он очень хочет обучиться, хочет учить поэзию, хочет знать это и готов платить за это деньги. Ну что ж, сказано, сделано, и этот молодой человек получает несколько уроков, очень прилежно себя показывает, учит наизусть, прям слушает внимательно, вгрызается. И вдруг однажды он не приходит через пару недель, ну нет, его и нету. Дядька загрустил, ученик пропал, ну ладно, что поделать. И вдруг он в новостях видит, что некий андроид воровал вещи в доме, чтобы продать их и чтобы заплатить какому-то учителю. Он понимает, что это был не человек, это был андроид, который к нему приходил и обучался. И понимает, что все это все напрасно, потому что он преподавал андроида, а его теперь на разборку просто отправили, потому что он, ну, асоциально себя ведет. Он еще сильнее загрустил, запил, пошел в себя, и вдруг через неделю еще снова стук в дверь, он открывает, и там мальчик и девочка, подростки, и они говорят: «Это вы учите поэзии?» Он говорит: «Нет, я все это бросил, это все безнадежно, все это никому не нужно». И он пытается закрыть дверь, а они не дают закрыть дверь: «Подождите, пожалуйста». Но и начинают, просто чтобы его убедить, начинают цитировать Шекспира наизусть.
И они говорят,
что тот андроид, он был на самом деле, ну, нянькой, как гувернантом, и он читал нам стихи, и теперь мы хотим тоже этому учиться, хотим к этому приблизиться. Вот. Ну, просто вам немножко доля романтики. Он понимает, что не все напрасно, и посеянное семя, оно все-таки дало свой всход.
Хорошо.
Извините.
Не, все прекрасно, спасибо большое за историю. Я знаешь, о чем подумал? Я просто думаю, что мы пытаемся вот эти модели нарисовать и поэтизировать как-то то, что будет дальше, да? Иногда наоборот, в таком стиле трэша, да, немножко преподнести будущее. Вот. Но что будет на самом деле, нам неизвестно, потому что вот то, что что сейчас происходит, мы 10-20 лет назад не могли себе представить. Что же будет еще через 20 лет?
Вот. Хорошо.
Большой вопрос. Доживем ли мы до этого вообще?
Давайте затронем две сегодня темы, да, основные. Хотя заявлено было глобальное потепление. Про биохакинг немножко поговорим. Обещали просто про это в одной из передач отдельно этого коснуться. Биохакинг, то есть взлом организма, по сути, да? Люди, которые пытаются взломать собственный организм для каких-то целей, ну, во-первых, поэкспериментировать, а во-вторых, как-то его может улучшить, усовершенствовать.
Ну, идея пришла вообще из Кремниевой долины, там, где...
Как обычно, ну где еще?
Высококонкурентная среда, много молодых людей, талантливых айтишников. Они привыкли воспринимать мир в целом как некая матрица. Да? Вообще, когда ты в этой среде работаешь, ты видишь просто цели, задачи и пути к их достижению, и просчитываешь варианты. То есть ты привык мир воспринимать так. И, соответственно, это представление эти люди перенесли на собственное тело. То есть сон, питание, физические нагрузки, состояние ума. Да, мы уже говорили о том, что это не совсем здоровый образ жизни, ЗОЖ. Это не об этом, потому что ЗОЖ, в принципе, он... То есть поддерживает каждый из пунктов, то есть сон, питание, физические нагрузки, состояние ума. Если этим заниматься, то тогда мы будем в хорошей форме.
Нет, тут все не так. Тут
а здесь в биохакинге не так.
Противнее.
Здесь как бы берутся все системы под контроль, вот если кратко говорится, каждый элемент подвергается анализу какому-то при помощи огромного количества многочисленных всяких сложных тестов, дорогих, надо заметить. И затем происходит модуляция при помощи специальных методик. В основном это препараты. И происходит серьезное вмешательство в систему жизнеобеспечения организма, то есть взламывание кода организма, поэтому и биохакинг.
Цель? Зачем?
Лучше производительность и эффективность.
Вот
То же самое, что пытаются сейчас многие люди, там бизнесмены об этом очень много говорят, да, какие капли нужно купить там из всякой сибирской пихты, знаешь,
для того, чтобы быть бодрее, чтобы мозг лучше работал, меньше спать и вообще медленнее стареть.
Да, да.
Эликсир молодости все еще продолжают искать.
100%. Об этом речь. Биохакинг — это вот об этом речь. Это современный такой переклад песни, старой песни.
Философский камень искали как-то уже алхимика, помнится. И они же искали эликсир молодости чуть раньше. Продолжается все то же самое. Вот наши новые современные алхимики.
Да, ну здесь стоит заметить, что когда мы пьем витамины, мы в чем-то тоже занимаемся биохакингом. И главный вопрос, я бы сказал, теорема, хорошо это или плохо? Мы сейчас к этому еще придем, потому что вот витамины, казалось бы, многие пьют. Ты пьешь витамины?
Нет, я не пью.
Не пьешь? Хорошо.
Ну, я не знаю, это не принципиальное какое-то решение.
Я понимаю, да. Ну, в целом. Но эти люди, они имеют дело с постоянным применением новейших разработок, мы говорили об этом, и инвестированием в себя, порой астрономических сумм. Вопрос, зачем? Да? Ну, давай пойдем по частям, у нас время есть. Обсудим сон, еду, соответственно, физические занятия там, и процесс слежения за своим мозгом в целом, да, там, как ты мыслишь, о чем ты думаешь. Этим они тоже занимаются, они считают, что это часть биохакинга. Ну вот про сон.
Оказывается, я смотрю, есть целая книга, которая называется «Руководство по биохакингу». И первая часть его о сне посвящена, ну, скажем так, просто научным фактам о сне, да, сначала рассказывает, что такое сон, из чего
52
он состоит,
страницы.
Какие у него есть фазы сна, как он устроен, зачем он нужен. И дальше, собственно, уже...
Там эксперименты, данные, диаграммы, схемы, графики, big data.
Да. И получив всю информацию по теме, прочитав руководство по... вступление в руководство по биохакингу, биохакер поступает к сбору персональных данных о своем сне, собственно, какой у меня сон, и личные мои характеристики, тут нужно энцефалограмму, да, вот эту себе снять, как во сне у тебя там типа, меняются ритмы. И потом измерение количества мелатонина, это гормон, отвечающий за ритм сна.
Но он в основном за глубокий сон, если я не ошибаюсь, отвечает. То есть там же есть, смотри, главное...
Эффективный, да? Глубокий сон, да?
Да, есть две фазы. Первая — это глубокий сон, который в основном считают самым полезным. На самом деле еще есть фаза REM, которая называется, да? Это поверхностный сон, но при нем говорят, что особенно активно обновляются клетки мозга.
Вот, например, посреди рабочего дня вы вдруг очень сильно почувствовали себя утомленным. Вот прям, ну, голова раскалывается, сил никаких нет. У меня такое бывает. И я прилег буквально на чуть-чуть. Я даже чувствую, что я не совсем погрузился в сон.
Пауэрнэп, да,
это такой? Называется дрема. извините. Да, вот, ну вот, вы легли подремать. Я в полуха слышу, что там происходит вокруг, еще что-то. Я буквально прикрыл глаза 5-10 минут, и я посвежел. Я взбодрился, да. Я начинаю снова работать эффективно. Но... У меня обновились клетки мозга. Я все понял теперь я знаю. И если вдруг мой начальник скажет, а почему, Андрей, ты спишь? Я скажу, я...
Обновляю мозг.
Я в фазе REM, я обновляю эти самые клетки мозга. Все.
Ну вот да, здесь на самом деле очень много информации нестандартной, я думаю, можно найти. То есть мне, кстати, кажется, можно было бы найти этот учебник, но... Бойтесь быть втянутыми в биохакинг, если вы его найдете. Вот. Ну, интересно все это. То есть, в принципе, здесь еще никакой грани не перейдено. То есть, мы вроде бы как говорим об исследованиях.
Да, ну вот, хорошо. Окей. Исследованием, теорию прочли, свое собственное исследование провели. А что дальше? Дальше он начинает принимать вещества особенные для того, чтобы поддерживать или стимулировать ту или иную фазу сна.
Угу.
Чтобы воздействовать на свой сон, чтобы мой сон был более эффективным, допустим.
Да,
за 4 часа я отдыхаю так же, как если бы я спал 8 часов.
Давай подробности накинем. Смотри, едят мелатонин, собственно, который способствует погружению в первую глубокую фазу сна. Магний. Можно вот так раз. Магний.
Вот дальше совсем
накопал,
интересно.
Накопал, да. Холистические грибы рейши.
Я не знаю.
Ну, просто грибы рейши. Я думаю, не так просто найти на русском рынке и, возможно, в списке запрещенных препаратов находится.
Идешь куда-то просто, да.
А, в лесу... О! Грибок рейши. Вот, ну, мы не рекомендуем грибы употреблять без разбора.
Просто вот, просто к информации, что люди что только не едят,
да,
чтобы
ну,
как-то воздействовать.
Есть простые методы, но, кстати, они как бы тоже входят в биохакинг. Почему? Потому что они именно позволяют модулировать переход между фазами, да, выход из одной в другую и так далее. И вот этот вот процент, который каждый для себя там биохакер рассчитывает после того, как он изучил данные свои. Mm-hmm. То есть изменение внешних условий. Матрас, освещение, температура, увлажненность воздуха, электромагнитные изучение, излучение в спальне и так далее. Ну, да, имеется в виду, смотри, ты изучил, что у тебя, например, отсутствует там какая-то фаза сна в должном количестве, и значит, ты, соответственно, все методы для биохакера хороши, да, ты как бы внешние условия меняешь и меняешь там препараты, которые ты ешь. Вот, ну, на самом деле мы также в этом можем чуть-чуть участвовать, но они прокачаннее гораздо больше обычного. Mm-hmm. Даже человека, который следит просто за своим здоровьем. То есть, например, они все вообще электромагнитные приборы из места, где они спят, уберут. Сделают определенную влажность, определенную температуру. Матрас должен быть только такой, специальный. Да, то есть это, ну, как бы уровень, ты понимаешь, 80-й левел вот в этом.
Как это называется, где на ферме яйца вылупляются?
На инкубатор.
Инкубатор,
просто, да.
То есть, да. Там тоже определенная влажность, определенная температура для того, чтобы что-то вылупилось. Вот они делают себе такой инкубатор для сна.
Кстати, очень хорошее сравнение, потому что вот это, видишь, автоматизация, механизация всего, в том числе как бы жизни, для того, чтобы ты был как инструмент наиболее эффективен. Да.
Хорошо. Риски. То, что, ладно, внешние условия, это еще хорошо даже, может, и неплохо. А вот то, что они потребляют без разбора разные гормоны, разные вещества.
Нотропы, да, которые усиливают, стимулируют мозговую активность в разных фазах.
Собственно, все это может привести к серьезным последствиям, каким пока что неизвестно, как это между собой эти вещества взаимодействуют. Ведь, ну, когда вы лекарства покупаете, длинная такая, да, большая-большая бумажка внутри. Что можно, что нельзя потреблять. Какие лекарства вместе можно, вещества, какие нельзя, потому что они могут аннулировать действия друг друга. Или наоборот, вступить в какую-то реакцию. Это все побочные.
Ну, наверное, они эффекты. Это исследуют, мы, кстати, не знаем, но исследуют в общей сложности, процесс. Представляешь, ты горсти витаминов всяких и добавок ешь каждый день.
Кошмар какой-то.
Кроме пищи, которую ты строго дозируешь, кстати
про
об этом
пищу.
Сейчас
давай
поговорим,
дальше.
Да. Ну, давай.
Еда. Угу. Соответственно, тоже нужно с точки зрения биохакинга что-то особенное потреблять, чтобы особенным образом себя чувствовать. И, естественно, тут нужно сначала все изучить, биохимический анализ крови проводят. Круче, чем в поликлинике, да?
Угу.
Совсем на все параметры.
Анализ на микробиоту кишечника, микрофлора. Mm-hmm. Все это может указывать на какой-то дисбаланс. И, в принципе, ну вот это вообще нам очень близко. Мы часто делаем анализ. Мне кажется, ну, даже на Западе люди не настолько посвящены в эту сферу, как у нас. Мы все знаем, что у нас с билирубином в крови, знаешь, когда в поликлинику ходим. Но здесь анализ гораздо более тонкий. И множество всего. Ну, например, там образцы слюны, как я уже говорил, микрофлору.
Генетические тесты.
Генетические тесты — это одна из таких вещей, которая...
Склонность к различным заболеваниям. Таким врожденным или генетическим.
Да, ну вот здесь вот наиболее, наверное, обсуждаемый вопрос, потому что генетика — это уже что-то такое, о чем мировая общественность сразу начинает говорить. Мы сейчас будем еще говорить о биохакинге как явлении социальном, скажем так. Ну, про еду. Еда должна быть не просто здоровой, они говорят, а соответствовать множеству индивидуально подобранных критериев, соответственно, потому что
Ну, вы же знаете, вот сейчас, извините, что перебиваю, сейчас вот реклама в интернете постоянно сбоку. Узнайте, какой продукт вам исключить и похудеете на там 50 килограмм. То есть вот он, проводится тест, проводится исследование, и по результатам этого теста вам нельзя налегать на вот такие вот составляющие. Смотрим, какая еда нам не подходит, исключаем, чувствуем себя лучше. Это же, по сути, биохакинг тот же самый.
Да, но это второй уровень, а тут такой, 60-й. Почему? То есть действительно все гораздо глубже и серьезнее в плане критериев. Например, вот такой факт, да, биохакеры занимаются постом. Потому что все давно поняли, что пост — это полезно. Фастинг, они только это называют, чтобы не было связи с религиозной какой-то подоплекой. В 2016 году Нобелевскую премию по биологии и физиологии получил Исинори Асуми, доказавший, что голодание через процесс аутофагии...
То есть
очищает...
поедание самого себя.
Ну да, жиров, жировых клеток. Очищает организм от раковых клеток и улучшает иммунную систему. Именно от этого аргумента среди биохакеров выросло увлечение фастингом, циклическим голоданием именно. То есть... периодическим, когда организм получает энергию из уже накопленных жиров. В Калифорнии адепты фастинга голодают, увеличивая цикличность до 5-7 дней. Они живут на воде и кофе.
Очень странно, почему на кофе-то?
Ну, кофе калорийный.
Ладно.
Ну, плюс, не знаю, наверное, помогает, когда, знаешь, сознание замутняется уже у тебя, когда ты в третьем дне поста.
Фастинга.
Кстати, давайте вот так подчеркнем. Всегда ли голодание — это пост?
Нет, да? Конечно.
И фастинг — пост голодание.
Да, вот. А пост не обязательно голодание.
Да.
Пост — это время посвящения, время отказа от чего-либо, что отвлекает тебя от размышления о Боге. Вот, наверное.
Вот это очень важно отметить, потому что можно было бы сказать, ну, я ничем там не отличаюсь, а они постятся, я пощусь, да? Угу. У них свои цели, у меня свои, но, тем не менее, цели слишком разные. Вот, и смотри, таким образом у нас что есть? У нас есть какой-то баланс еды, который очень четко биохакеры придерживаются. Прям все в граммах измерено, горстями при этом витамины, ну и добавки всякие, грибы там и так далее, все, вот вещества вот эти, да. Иногда сильные, которые вообще без эндокринолога и...
Иммунолога,
да, их на самом деле очень трудно вообще как бы... приобрести, да, в частности, в западных странах. Вот, но еда должна быть вот определенно дозированной, плюс должен быть пост, вот фастинг, прошу прощения. И таким образом происходит такой, знаешь, четкий график, как машину. Ты себя... Ты спишь как машина, ешь как машина. Интересно ли вообще жить?
Ну, как в автомобиль, присадки там заливают. Да. И вот это топливо залью, оно будет, двигатель на 10% эффективнее якобы работает, да? Ну, ты чувствуешь себя автомобилем таким.
Как развлекаются биохакеры? Вот как ты думаешь? Или это есть такое глобальное развлечение?
Я думаю, что они собираются вместе и употребляют какое-нибудь вещество, которое стимулирует у них какую-нибудь смелость там или еще что-нибудь. Я не знаю.
Нет, просто собираются вместе.
Алкоголизм — это биохакинг, кстати.
Нет, нет. Но алкоголизм — это же привычка деструктивная.
Ну да, хорошо. Но выпивка — это влияние на твое сознание. Это помутнение сознания твоего. Причем добровольное замутнение сознания и потеря самоконтроля. Очень странное занятие для меня всегда было.
Да, мы еще сейчас буквально пару вопросов обсудим, но хочется отступление сделать, ты уже начал. Я вообще помню, слушал одного журналиста известного, и там речь шла, знаешь, о чем? О том, что, в принципе, мы, как только сахар начали добавлять, да, в пищу, мы уже стали...
Подсели.
Да, мы об этом с тобой, кстати, говорили, тоже в передаче. Мы уже стали что-то в себе модулировать, да, настроение хорошее. А журналист говорил, что когда мы пищу на костре начали зажаривать, вот якобы, да, человечество в первобытном общинном строе, тогда оно уже стало, как бы... себе
биохакинг
как бы...
начался.
Да, он уже, да, человек уже начал что-то делать, что ему приятно, таким образом настроение себе поднимал.
Ну, она и усваиваемость пищи гораздо выше.
Нет, я вообще с этим утверждением бы поспорил, но просто здесь линия в чем, что мы, в принципе, уже все давно какими-то методами, внедрением того, что мы понимаем о себе, да, своих понятий, внедрением это в нашу естественную жизнь, да, мы как бы уже давно как-то себя модулируем. И так или иначе, да. То есть, казалось бы, биохакинг — это просто следующий шаг. То есть, поскольку наши знания о себе так сильно увеличились, мы можем как бы на следующую ступеньку подняться и, ну, совершенствовать себя еще более глубоко. Вопрос, разве это плохо? То есть, биохакингу вообще очень много претензий и критики, в основном, ну, от врачей, скажем так, более ортодоксальных, да, которые считают, что, ну, как вообще препараты, которые... Они же используют препараты, которые в основном для больных людей. То есть как препараты, которые для больных людей, могут влиять на здорового, совершенно здорового человека? Мы модулируем эффективность, улучшаем, но а как это может повлиять? Вот биохакеры отвечают, ну, время пройдет, посмотрим.
А философия биохакинга — это же, по сути, трансгуманизм, то есть улучшение человеческого организма какими-то методами. Ну, в случае с трансгуманизмом мы много говорили о технических улучшениях.
Да, такие люди X, когда уже какие-то сверхспособности.
Ну, во-первых, генетическое модулирование, да, или смесь с техникой, с какой-то, с нанотехнологиями. В данном случае это просто биологическое воздействие на организм. Философия трансгуманизма. Человек недостаточно хорош, он должен быть еще лучше. Но, кстати говоря, такое консервативное христианство говорит о другом, о том, что человек не становится лучше, а напротив, человек был совершенен. И когда человек выбирает грех, и человечество выбрало грех, он потерял это совершенство и становится, на самом деле, только хуже, все портится. Годы жизни сокращаются, вот, у человека как-то так. Ну, сократились, да, резко, да, с
моей. Если говорить об этике вопроса, то здесь, мне кажется, дискуссии может быть довольно острые, потому что даже какой-то верующий человек, там, христианин, сторонник биохакинга, скажет, ну и что, мы пытаемся, скажем так, мы же препятствуем процессу хаоса на планете, да, мы же сортируем мусор в цивилизованных странах и так далее. Тут мы пытаемся остановить процесс как бы умирания. Я просто вот сегодня в метро ехал и думал, так ли это плохо?
Это нормально, по-человечески. Если Бога нет, то действительно, а что еще делать? Нам остается только
пытаться... Но мы как бы ремонтируем.
Пытаться, да, увеличить свою жизнь здесь. Мы цепляемся, потому что для нас это единственный мир, если Бога нет. Если для верующего человека понимает, что это только временное пристанище, и это только, не знаю, там, стартовая черточка, да, после которой ты ее перешагнешь, и начнется уже финишная, ну, не финишная, как бы, начнется дальше марафон твой, начнется настоящая жизнь. Тогда зачем здесь увеличивать, зачем здесь так уж бороться за качество жизни, если это только временно? Философия, ну, совершенно разная, и подход...
Философия, я согласен, философия разная, но мне кажется, мог бы быть дискус даже среди верующих вот по поводу этики этого вопроса, потому что, как бы, да, биохакинг именно вот в такой, знаешь, в такой форме, когда ты горстями таблетки ешь. Плюс мы не сказали про физическое здоровье и про ментальное, да, что они физические нагрузки, например, воспринимают как только способствующие вот запуску правильных колебаний в организме. А с точки зрения умственного состояния, тренировок ментального состояния и повышения стрессоустойчивости, они используют медитацию и мотивирующие беседы с психологами. Потому что они смотрят на мир как на матрицу, да, они понимают, мне нужно поднять настроение. Оп, значит, мораль понизилась, надо ее повысить. Вот, но как бы...
Как в игре.
Когда, да.
Помните, там бутылочки такие были разные, там, да, увеличивает удачу, увеличивает там ловкость.
Ну, здоровье.
Еще что-то. Это же биохакинг тоже в игре. Ту-ту-ту-ту-ту.
Да-да-да. Ну, смотри, я о чем? О том, что вот в радикальной форме, наверное, когда люди совсем отрицают творца и творение, это плохо, да. С другой стороны, в грань этического вот обсуждения, может быть, в чем? Что тебе биохакер также, ну, например, верующий биохакер, представим себе такое, да, верующий биохакер, который, может быть, не злоупотребляет так сильно, да, но, тем не менее, он все о себе исследовал, пьет менталинчик и говорит, ну, а чем отличаются витамины?
Правильно,
а чем говорит, отличается медицина?
Скажешь,
в средние века люди умирали в 40 лет,
да,
а сейчас доживу до 100 и буду в 100 лет такой же огурчик, как и сейчас.
И причем я буду более эффективен для дела Евангелия,
да,
к примеру.
Да.
Возможно, возможно.
То есть мы не говорим сейчас...
Открытый.
Да, мы не говорим сейчас о людях X, да, о трансгуманизме, об вот этом всем, о расшифровке генома человека, который также это вопрос, да, да, очень острая грань, скажем так, дискуссии здесь. Вот, ну, да, основные претензии к оппонентов биохакинга — это о том, что он пытается обойти божественное устройство человеческой природы. И нет никаких, второй аргумент, базы клинических исследований относительно применения здоровыми людьми препаратов, рассчитанных на людей с проблемами. Они все, на все это отвечают: время покажет, а про Бога мы не знаем, о ком вы. Да? В принципе, сейчас так выглядит эта картина. Но мне кажется, этический вопрос здесь может еще возникнуть.
Давай про глобальное потепление все-таки в теме так заявляли.
Да.
Собственно говоря, есть оно или нет, мы не знаем. Сразу же скажем вам.
Поэтому хотим поговорить, потому что вопрос интересный. Не такой простой, потому что он... В целом, на Земле накапливается огромное количество мусора. В космосе вокруг планеты.
Все мы знаем, что окружающая среда портится.
Да.
И то, что человек высасывает из недр Земли, потом перерабатывает, использует и выбрасывает, ну, это же, например, полиэтилен и пластик, да? Это же углеводороды переработанные. Получается, что человек высасывает из земли, а потом это выбрасывает куда-то наружу или в космос.
В таких формах, в которых оно долго разлагается.
Долго разлагается, да.
В какие-то вообще немыслимые имеет последствия.
Есть мнение, что все это нагнетаемая истерия, потому что в планетарном масштабе это все ерунда.
Не, мы про потепление, да? Мусор реально не ерунда. Достаточно фильм «Мусор» посмотреть.
Нет, я про мусор говорю. Есть
даже
мнение,
что это ерунда.
Что мусор — это все ерунда, и что в планетарном масштабе планета это все проглотит, это все разложится. Ну, подумаешь, какие-то 300 лет пластик излагается. Ну и что? Ну, для планеты, типа, 300 лет — это вообще ничего. И это, опять же, мнение такого, скажем, атеистического.
Я понимаю.
Да, что человечество, оно все сдохнет.
Ну, а что, построим купол, если что?
Оно все задохнется, все умрет, неважно.
Ну
планета
так.
Это переварит.
А, планета.
И все это станет земелькой снова, и вырастут новые деревья на этом, на всем.
Все понятно, а человечество не так важно, да?
Да,
это вообще очень интересный взгляд, да. Вот, ну, смотри, да, мусор... Фильм «Мусор», я только что уже заикнулся о нем, рекомендуем.
Да.
На самом деле, вопрос серьезный для меня, мне кажется, потому что рыбки в океане, которые находят, знаешь, тунец, который в банках у нас, у них желудок забит часто пластиком, потому что они воспринимают это за... Ну, тунец — хищник, да, и разные другие рыбы. Они воспринимают это за мелких рыб и так далее, и они наедаются, и... Возможно, это на рыбу не сильно влияет, но как-то не очень приятно. Знаешь, разряжаешь рыбку, она, у нее желудок пластиком набит. И она умерла, возможно, не естественной смертью, а просто потому что она кушать больше не могла. Такие, простите, опять тоже страшные подробности, но мусор... Недавно еще какой-то смотрел просто ролик, там про какой-то остров совершенно прекрасный с белым песком, на который периодически намывает огромное количество. Потому что в океане все это тонет, оно в конце концов часто смывается в мировой океан. Вот я об этом не знал, но попадает в реки из тех же свалок, да, каким-то образом, и смывается в мировой океан. В мировом океане огромное количество мусора. И, как я уже сказал, в космосе тоже летает на орбите. Спутников, которых мы уже запустили, старых, которые теряются... И
кусочки летают.
Да. Так что мы научились запускать мусор в космос. Это достижение. Да. Да.
Поднять свалку.
Вот. А глобальное потепление, это вот как раз... Я вначале подумал, что ты об этом говоришь, что это все миф, да? Вот здесь мне иногда кажется...
Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Науке этого пока что неизвестно.
Да, есть определенные факты о нем, но, как я уже говорил, один известный журналист недавно критиковал статьи международных изданий, в которых говорилось о влиянии глобального потепления на водяной кризис в Кейптауне. В Кейптауне вот сейчас, этим летом, у них оно было, у нас зимой, была проблема большая, чего они вообще стали строить прогнозы и сказали, что там на пару лет воды осталось. Но все мировые издания, они как отозвались, в чем, может быть, и идея, что это какой-то глобальный заговор, да, насчет глобального потепления. Они отозвались так, они сказали: вот, мы тут не следим, значит, за состоянием тепла на Земле. Вот. Мы не следим за состоянием экосистемы, и это отражается в разных точках планеты, потому что мы знаем, что все это взаимосвязано. Например, в Кейптауне вот все засохло. Вот, и это было, типа, знаешь, передовица разных журналов. Вот. А на самом деле, если раскопать историю, чем вот это журналистское исследование и занималось, чем занимался журналист, проводящий свои исследования. То, что причина там в том, что вообще периодически в Кейптауне колебания климата происходят, и иногда бывают засухи, которые зафиксированы. Тем не менее, там система городская разрастается, как и везде по всему миру, агломерация большая в городе, и водохранилище, из которого в основном он питается, город, на 80% потребляет оттуда, оно периодически пересыхает. И иногда до критического состояния доходит это. Но вот колеблется вверх-вниз. Соответственно, власти, которые, как много где, как журналисты называют их, коррупционными, да, мы не знаем, насколько это правда, но тем не менее, они просто не придают значения этому. Они другим заняты, грубо говоря, воруют. Ну, вот просто, да? Mm-hmm. Как это там названо? И не придают значения этим проблемам, и много раз отказывались от того, что разные опреснительные компании, в том числе мировые, да, они хотели построить опреснительные заводы в районе, и свои исследования проводили, свой маркетинг, да, предлагали. Видимо, власти, ну, мы встретились с обычным конкуренцией, да, и, соответственно, наступил кризис, да, то есть стечение этих факторов привело к тому, что пришла засуха. И таким образом мы понимаем, что если действительно расследуют, что там произошло, мы понимаем, что, ну, и будет происходить в ближайшие 2 года. Возможно, кстати, они с этим справятся, мы не знаем. Или пойдет какой-то дождь, да, Бог услышит молитвы своего народа, который молится там о том, чтобы вода была в городе. Вот. И в результате мы понимаем, что вот там, например, глобальное потепление ни при чем. Вот на этом частном примере. Вопрос, насколько оно вообще есть?
Оно беспокоит почти 50% опрошенных из 186 стран. То есть, опять же, 50 на 50. 48,8% сказали, что они крайне обеспокоены вопросом глобального потепления. Что еще известно? Парниковый эффект, так называемый, о котором тоже много говорилось, особенно в 90-е годы, возникает из-за увеличения количества в атмосфере углекислого газа и других парниковых газов, метана, азота, фреонов и так далее. Да? Вроде как тоже есть. Мы не специалисты, но говорят, что это так. Что еще известно? В целом, глобальное потепление — это синтез влияния антропогенных, то есть, ну, человеческих факторов и некоторых естественных факторов.
То есть, может быть, не только человек влияет.
Вулканы,
и не настолько сильно.
Например. Да. Вулкан, который вот какой-нибудь Яфетла-Якудаль, да, кажется, изверглась и накрыла всю Европу темным облаком. Но на самом деле никуда не девается эта мелкая пыль. В течение нескольких лет она витает в верхних слоях атмосферы и создает такой небольшой вот парник, да.
Да, ну, экраном покрывает такой, в течение 2-3 лет, это может держаться. Да, и мне кажется, что это может даже сильнее влиять, чем там какое-нибудь годовое выделение тепла людскими всякими средствами производства и так далее, машинами. А также солнечная энергия может влиять. Для Солнца это сравнительно небольшие по абсолютной величине флуктуации, но климатически значимые.
Также известно, что ледяной покров на полюсах сокращается.
В данный момент.
Тает, да. Это больше всего... Ну, это самая яркая иллюстрация глобального потепления, которую приводит. Ну, вот посмотрите, ледники тают.
Да.
Потепление сильнее всего наблюдается в Арктике. Это просто вот научно доказано.
А там просто, знаешь, как происходит? Там шапки освобождаются от льда, и получается, в этом месте начинает выделяться тепло. Ну, Земля же выделяет тепло в целом. И получается как бы усиление эффекта. Это арктический такой феномен. То есть площадь больше. То есть она тает, площадь еще больше освобождается, еще больше тепла начинает выделяться, площадь еще больше сокращается за то, что еще больше тает.
Ну и какие еще результаты есть у глобального потепления? Ну, точнее так, это не только тренд, как мы говорили, это колебания. То есть все зависит от годов. С начала 70-х температура быстро росла, все привыкли к этим разговорам. Потом вдруг с 95 по 2015, 20 лет температура, ну, скажем так, не росла или даже понижалась где-то местами. Сейчас опять вроде как растет.
Это тоже основной аргумент. Аргумент с противников, я не знаю, их может быть не так много, может быть просто немного... Либо, знаешь, есть люди, которые это активно проталкивают, либо, мне кажется, есть... Ну, как бы противников я не видел особо, да? То есть есть люди, которые просто не думают об этом. Вот, но если есть противники, мне кажется, это их будет основной аргумент, что это просто колебания. То есть колебания климата, эволюция, которая постоянно происходит, да, и может там раз в 200-300 лет, да, происходить какой-то пик климата, потом снижаться, например, снова температура.
Опять же, один из главных доводов противников, что разговор о глобальном потеплении — это только маркетинг, только для увеличения продаж чего-либо. К примеру, разговоры о ухудшении экологии и глобальном потеплении очень влияют на автомобильную промышленность, потому что начинают выпускаться новые двигатели, которые делают меньше выбросов, и это активно продвигается маркетинговыми компаниями, говоря, что ну вы же хотите сохранить природу, вы должны купить новый автомобиль, в нем стоит эко, там, двигатель, который там турбирован, он на самом деле какой-нибудь крохотный-крохотный, но с помощью турбины у него есть мощность, но зато выбросы у него очень маленькие.
Да, также это может быть использовано для того, чтобы в каких-то, скажем так, ненужных регионах закрывать производство. Такой инструмент экономической войны. Mm. Но здесь больше, может быть, какому-то глобальному заговору, но в целом ведь это интересная штука, да, то есть ты можешь все что угодно, все, что связано с производством, ты можешь все это перевести на глобальную истерию, да вы что, мы все умрем, тут у нас климат меняется, все теплее.
Рядом с моим городом в 20 километрах строят мусоросжигательный завод. А ну а что с ним делать, с другой стороны, с этим мусором, правда же?
Не сортировать же.
Так будем сжигать. А вот представьте, из-за продолжающейся засушливости в Африке, особенно при резком ее скачке, если глобальное потепление действительно существует, да, то могут начаться такие волны миграции, которые по масштабу несравнимы с беженцами из Сирии, и это действительно будет великое переселение народов 2.
Да, мы уже стали как бы об эффектах говорить, да? То есть мы,
ну,
факты,
да, мы поговорили
практически
про факты,
закончили.
А теперь про то, как это влияет. Да? Влияет на экономику, влияет на политику, может повлиять вообще на глобальную политику и вообще жизнь человечества.
Да, то есть первое, это реальное поднятие температуры в тех местах, где и так уже жарко.
Да.
И, соответственно, миграция оттуда какая-то страшная, да? Может быть, постепенная, но значительная волна миграции, цунами. А потом, наибольшая опасность для экосистемы Земли — это, конечно же, поднятие воды в Мировом океане.
Ну, да.
За последние 100 лет, говорят, он поднялся на 20 сантиметров.
Ой.
Казалось бы, не высоко, но все инфраструктуры, расположенные в прибрежной зоне, будут находиться во все большей опасности. Говорит Александр Кислов, он доктор географических наук и климатолог.
20 сантиметров — это детская линейка. Ну вот, обычная, вот,
да,
которая в ранце хорошо помещается, это 20
Розовая почему-то, мне кажется.
У меня деревянная, себе представляю.
Мне казалось, пластиковая розовая китайская. Так вот, в Китае.
Жили с тобой.
В Китае, возможно.
Я за эко-линейки.
Китай, Бангладеш, а также во Флориде. Многие районы могут быть затоплены. При учете фактора урагана, который в США что-то происходит, возможно еще, да, в стечении этих обстоятельств и еще более страшные последствия. В США недавно издали брошюру с перечнем городов на побережьях, которые исчезнут под водой с указанием точного времени. Это вообще очень прикольно. Ты живешь где-нибудь в Орландо. Ну да, давай перечислим города. Майами, Орландо, Нью-Йорк. Его якобы затопят в 2010 году, как раз при сочетании... О, да, прошу прощения, в 2100 году, 2010 уже был. При сочетании урагана и прилива. А вот я говорю, прикольно, да, представляешь, ты где-нибудь в Нью-Йорке идешь, брошюрку купил, мой город через там... Сколько?
200 лет.
Ну, через 90. Через,
да, мне вообще,
80.
Мне-то все
уже
равно.
Через 80 лет затопит. Не, ну ты просто думаешь, покупать недвижимость или нет.
Вообще лучше не стоит, наверное, да, потому что еще затопит, чего доброго.
Вот, вот такие последствия могут быть. То есть глобальное потепление — это что? Это потеря ледниковых вот этих вот, которые очень сильно влияют в целом на экологию
климат,
Земли.
Климат.
Да. Да.
Ветра арктические, вообще все, муссоны, все это зависит от того, что вот у нас так устроена планета, две ледяные шапки.
Да, во-первых, это ну, как бы экология, ну то есть там чистая вода, да, пресная.
Да.
Чистый воздух, да, Арктика это что-то такое, даже воду продают, вот маркетинг, да, вот такая чистая вода из Арктики, пожалуйста, тебе. Вот, то есть, во-первых, во-вторых, это затопление океана, миграция в более жарких, то, что мы говорили, из более жарких мест, и еще момент такой, возможное резкое похолодание. Вот фильм «Послезавтра», помнишь, был такой нашумевший? Интересно, что этот фильм имеет, несмотря на всю его кинематографичность, такую голливудскую, он имеет хорошую научную базу. В нем единственное явление, которое показано, они очень сильно ускорены. То есть там события, которые происходят, они уже происходили, говорят, на Земле. Ученые, ну это ученые, наверное, которые думают, что был ледниковый период и так далее. Разные же по-разному считают, кто-то говорит, это потоп был. Вот. Называется это даже событие Дансгора Эшгера. Вот так. Связаны они с процессами распреснения вод в Северной Атлантике из-за таяния льдов. То есть, смотри, лед
глобальное
тает.
Глобальное потепление, приведшее к глобальному похолоданию.
Да.
Я запутался.
А я тебе сейчас объясню. Ну, или как? Или мы сейчас пройдемся вместе и все поймем. То есть, смотри, тает лед, вода становится пресной, и североатлантическое течение, которое является продолжением Гольфстрима, теплого течения, оно перестает течь. Таким образом, северные широты замерзают. Да, то есть вот ты так и сказал, климат, да, циркуляция тепла. В
Великобритании становится арктически холодно.
То есть знаешь, что может произойти, грубо говоря, те, кто вот говорят об опасности глобального потепления, смотри, планету затапливает, там, где экватор становится невыносимо жарко, а там, где север, становится невыносимо холодно. И зоны, где можно жить, на них стапливается сколько народу, что там ужас какой-то происходит. Это такая страшная
звонок,
картина.
Нам хотят присоединиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я кратенько хочу ответить на вопрос. Всемирное потепление.
Да,
вот
верите,
я
нет?
Не верю.
Не верите.
Я не верю. Все.
Ага, спасибо.
Спасибо. Да мы тоже, вот знаете, мы тоже сомневаемся. Давай так. Смотри, вот как ты думаешь, при впечатлении всех вот за, убедительно или это нет? Вот твой научный ум, я бы даже сказал так. Как он отзывается?
У нас же был опрос,
да.
И три варианта. Да, безоговорочно верю, это научно доказано. Нет, это все истерия. И, ну, есть, но просто, наверное, очень медленно. Ой, я мечусь между вторым и третьим вариантом.
Угу.
С одной стороны, я вижу, насколько это мощный инструмент для торговли, для политических каких-то воздействий. И мощный инструмент, такой отвлекающий, прошу прощения, маневр от многих действительно важных вопросов. Вопрос спасения души, например. Мне кажется, это такой подлый и хитрый ход, когда человек начинает больше заботиться о временном мире, в котором он живет, и который все равно будет уничтожен в конце времен Богом, о вечном спасении своей души и вечной жизни своей души, он перестает заботиться. И создается иллюзия, что он живет ради какой-то глобальной высшей цели и исполняет свое призвание. Вот с этой точки зрения...
Да, потому что человек создан как бы для того, чтобы
жить
для чего-то глобального.
Есть, да, в человеке потребность. Это. И получается подмена такая, потому что это все равно не вечное. Да, это долговременные, да, это какие-то глобальные процессы, но это...
Да, это важно,
и опять,
да.
И опять ложь, да. И опять замена.
Очень тонко
опять
просто.
Опять подстава какая-то, да. И человек вроде действительно добрые дела делает, но там борется там против каких-то промышленных предприятий,
но тратит все свое
выбросы.
Время.
Он тратит всю свою жизнь, тратит свое
усилие,
себя, свои эмоции, да, на вот это вот. И мне кажется, что это какая-то подстава. Вот, так что, наверное, скорее второй
слишком
вариант.
Слишком глобально, слишком хайпом много.
Я в него не верю, да. Потому что вокруг действительно значимых, важных проблем зачастую вообще мало разговоров, слишком мало разговоров. А вокруг каких-то определенных вещей много хайпа. И там, где много хайпа, я этому не верю.
А как вы думаете, уважаемые радиослушатели, вот ваше мнение, что действительно происходит вот на мировой арене в плане этих вещей, да, вот этих социальных вопросов, которые мы сегодня обсуждали, например, биохакинг, да, о том, как человек себя изменяет. И столько много разговоров, казалось бы, хотя это может быть не так важно, как ты уже подчеркивал. Или же глобальное потепление, судьба нашей планеты, да, там. А тоже, так ли это важно, да? Много об этом говорим.
Оба эти вопроса объединены одним. Это желание человека продлить себя и свое окружение в вечность.
Да.
Это желание заложено в человеке создателем, и биохакеры пытаются продлить свою жизнь, улучшить качество жизни. И, конечно, теоретически они мечтают о бессмертии каком-то, да? Но это ложь, потому что бессмертие мы обретаем только верой в Господа Иисуса Христа. Об этом мы в Священном Писании читаем. И тут то же самое с глобальным вот этим потеплением и всей этой суматохой вокруг экологии. Это желание сохранить свой мирок, свой привычный,
если совсем
любимый
глубоко смотреть,
мир,
да,
сохранить и продлить его желательно как можно дольше, желательно до вечности. Это опять же растет.
Да, мы на всякий случай отмечу, мы за сортировку мусора, мы за экологию, мы за этические проблемы, за обсуждение этических проблем, которые с этим связаны. Мы за то, чтобы, ну, христиане ответственно подходили, в том числе к экологической этике, да, и на самом деле, ну, как бы мы много раз в передаче говорили о том, что давайте, ну, обсуждать эти вопросы, поднимать их, да, думать о производстве, которое сейчас делают все вещи одноразовыми и засоряют нашу планету. Здесь, то есть, серьезные такие большие вопросы встают, мы за это. Но, как ты правильно правильно заметил, человек все-таки существо, которое, оно действительно свою жизнь куда-то продляет вечность, и, ну, и намерен жить вечно, как бы. Вопрос, какими средствами, и что из этого ведет к тому, чтобы эта цель осуществилась, жить вечно, а что нет, и что такая большая подмена, и такой пузырь, и такой хайп, вот. И на самом деле часто просто, может быть, на борьбу направленный даже больше, здесь на земле, на власть, на завоевание экономических ресурсов. Больше, чем на действительно, ну, на истину и на то, чтобы всем было хорошо.
Ну вот, а люди просто являются инструментами в руках кого-то, политиков, например, да. И все. Истерия, в общем. Так, кстати, проголосовало 31%, что это выдумки и специально нагнетаемая истерия. 52% считают, что процесс потепления существует, он идет, но он настолько медленный, что едва ли человечество доживет до его ощутимых последствий. И меньшинство, 17%, да, это доказанный факт.
А я думаю, что, возможно, он тоже медленно идет, но в целом я думаю, что больше это колебания, которые раз в 200-300 лет происходят. У меня такое мнение. То есть это как бы колебания климата, которые вызваны разными факторами, в том числе как серьезная вспышка на солнце или извержение может очень сильно изменить климат. Конечно, человек его влияет и портит, я думаю. Но вопрос, в сторону ли потепления, здесь вопрос. Может быть, это все тепло выделяется. Но хотелось бы, конечно, еще какие-то научные источники почитать и понять до конца.
Спасибо вот, но... всем, да. кто был с нами.
Выводы мы сделали.
Да, повтор, как всегда, на сайте teos.fm. До свидания.
Спасибо, до встречи.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.